В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня, наверное, начнем с того вопроса, который не успели осветить в прошлой нашей программе, как и обещали. Это вопрос от Марии Николаевны из Екатеринбурга. Она просит рассказать о синдроме раздраженного кишечника и о неврастении. Мне почему-то кажется, что взаимосвязаны эти заболевания.
Да, Полина Борисовна, действительно, мы с вами ведем передачу уже много лет, и да, действительно, многие медицинские вопросы уже понимаете, отражаете, да, становитесь медицинским консультантом в нашем средстве массовой информации. И вы совершенно правы, эти состояния и заболевания настолько часто встречаются, что, в общем-то, редко встретится пациент, у которого есть отдельно, скажем, заболевание кишечника, так называемый синдром раздраженного кишечника, и есть отдельно неврастения как таковая. Хотя, безусловно, хотелось бы внести несколько поправок и ясности вот, взаимоотношения, в понимании, насколько причинно-следственной является то или другое заболевание. Синдром раздраженного кишечника – болезнь, которая встречается, как показывают данные, практически у 20-25% населения Земли, в некоторых регионах встречаются даже цифры до 30 и выше процентов. Поэтому об этом заболевании, безусловно, мы можем и должны говорить достаточно часто. Практически каждый четвертый из наших близких, знакомых и друзей имеет те или иные формы данного состояния заболевания. Основным определением и сутью заболевания является нарушение функции кишечника при том, что, собственно, органического повреждения кишечника нет. Это очень важный параметр заболевания, очень важная характеристика. Это доброкачественное заболевание. Никогда синдром раздраженного кишечника не переходит ни в рак, ни в какие-то более грозные состояния заболевания. Положительный прогноз в отношении этого заболевания всегда должен проговариваться, всегда люди должны помнить, потому что он очень яркий, этот синдром, он беспокоит пациента, тем более, что на фоне функционального расстройства нервной системы, как правило, любые отклонения в работе кишечника, они воспринимаются очень активно, ярко и болезненно. Синдром раздраженного кишечника – это боль в животе, которая связана с нарушением характера, ритма или формы стула. У человека, то есть как минимум раз в неделю возникает боль в животе, и он отмечает связь этой боли с изменением стула. Это может быть форма синдрома раздраженного кишечника с запором, когда у человека редкий стул, или он достаточно долго натуживается при дефекации. Это может быть синдром раздраженного кишечника с диареей человека. Боль связана с частым жидким стулом. Это может быть смешанная форма, когда у человека присутствует и запор, и понос как таковой. Но всегда вот, очень важное понимание состояния – это то, что боль – это ведущий клинический симптом, и эта боль связана вот именно с нарушением ритма, характера или формы стула как такового. Важная характеристика синдрома раздраженного кишечника – это диагноз, фактически, который устанавливает врач. С точкой его устанавливают после обследования. Есть даже такой медицинский принцип. Диагноз исключения. То есть для того, чтобы установить синдром раздраженного кишечника с точкой, нужно сделать исследование кишечника. Или ирригоскопия, и ректоромановоскопия, или колоноскопия обязательно проводится пациенту, особенно если у пациента возраст старше 50 лет и есть те или иные подозрения у врача на сопутствующие заболевания кишечника. Дело в том, что современные исследования перевели синдром раздраженного кишечника из просто болезни кишечника так называемую группу заболеваний, которые мы характеризуем как психосоматические заболевания. То есть в этом таком медицинском, непростом, может быть, термине содержатся два ключевых параметра. Психо, то есть болезнь, связанная с функциональными расстройствами нервной системы, то есть, как правило, тревога, депрессия, переутомление, другие какие-то составляющие, они являются очень важным компонентом развития заболевания. Да? А соматическое, то есть, собственно, вот расстройство нервной системы, оно переходит в изменение, собственно, вот работы функции кишечника. Ну, тут достаточно давно замечали врачи вот такой связи нервной системы и кишечника. Все, наверное, хорошо помнят и типичные такие расстройства кишечника у ряда людей, которые, скажем, в школе или в институте, или в техникуме, да, имеют вот такие эпизоды, когда они после нервного напряжения имеют расстройство кишечника. Это вот одна из форм синдрома раздраженного кишечника. Есть и старые представления, которые называли синдром раздраженного кишечника медвежьей болезнью, когда у человека на фоне острого или хронического стресса происходило расстройство работы кишечника как таковой, да? Но вместе с тем, конечно же, не только связь с нервной системой. У этого заболевания есть последние годы установлено, что синдром раздраженного кишечника во многом связан с изменением микрофлоры кишечника, и поэтому перенесенные кишечные инфекции в детстве или в юности, или в зрелом возрасте, прием антибактериальных препаратов, то есть те воздействия, которые могут изменить состав микрофлоры кишечника, они являются одним из факторов риска данного заболевания. То есть модель развития болезни сложна, не только лишь расстройство нервной системы, но и микрофлоры, и ряд других, собственно, факторов, в том числе наследственные состояния. Неврастения, по сути своей, это психологическое расстройство, относящиеся к группе неврозов. Правда, вот такие термины, как неврастения, неврозы, современные психотерапевты практически не употребляют, они нас критикуют, врачей-терапевтов, за то, что мы ими пользуемся, но в хорошем смысле слова пытаются подтянуть свои знания, потому что постоянно происходит пересмотр классификации психических, психологических расстройств. Но если взять все-таки этот термин, который звучит в вопросе, это психологическое расстройство, проявляющееся в повышенной раздражительности, утомляемости, утрате способности к длительному умственному физическому напряжению как таковому. И главным критерием, собственно, неврастении, в отличие от психических расстройств, является отсутствие качественных изменений психической деятельности. То есть у человека нет галлюцинаций, слуховых, зрительных, нет расстройства понимания времени, себя, других психических отклонений. То есть это фактически психическое расстройство психически здорового человека. То есть у него нет психического заболевания, да, но есть те или иные процессы, приводящие к переутомлению работы нервной системы. Это переутомление, оно, я пытаюсь попроще, так сказать, это все объяснить, проявляется в повышенной раздражительности, утомляемости как таковой. Судя из определения, многим становится понятно, что в основном неврастения, невроз, они формируются из-за физических и психологических перенапряжений, недосыпа, отсутствие ритма правильной работы. Хотя этому способствует, конечно же, еще и ряд эндокринных расстройств, недостаточности питания, витаминов, ряд интоксикаций, скажем, у людей, подверженных алкоголю и курению. То есть все это усиливается, хотя у каждого, конечно же, индивидуальный набор факторов, приводящих к неврастении, к расстройству, к адаптации, правильнее сказать, к адекватной адаптации нервной системы к той жизни, которую человек ведет. Правда, очень важно, я хотел бы заметить из своих практических наблюдений, очень часто действительно вот перенапряжение физическое, эмоциональное, умственное, оно как главенствующий фактор, приводящий вот к обострению или появлению неврастении как таковой. Многие, к сожалению, не понимают важности сна, важности ритма работы. Многие в молодости, получая профессиональное, в общем, свое совершенствование, пытаются работать на 2-3 работах, и, к сожалению, это все приводит вот к таким утомлениям. Но должен отметить, что у каждого и своя планка, на самом деле, утомляемости. Поэтому очень часто люди не ощущают вот именно того предела, после которого действительно стоит остановиться и взвесить те нагрузки, которые он испытывает как таковой. Вот с вашего решения, пожалуй, такое краткое изложение представления синдрома раздраженного кишечника и неврастении. Что с ними делать? Синдром раздраженного кишечника лечится терапевтом. Основным группой препаратов, которые применяются при данном заболевании, являются спазмолитики и препараты, восстанавливающие микрофлору кишечника. Да? А неврастения лечится у психотерапевта, но есть и общие меры, которые могут помочь человеку при легких формах, то есть восстановить сон, принимать поливитамины, если у человека есть те или иные отклонения в питании. Вот. Попытаться взвесить те физические и эмоциональные нагрузки, в которых он живет, и, соответственно, уменьшив их, прийти, в общем, к процессу восстановления. Если это легкие формы, то, в принципе, этого вот на начальном этапе хватает. Хотя, конечно же, качественное лечение возможно только со специалистом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Почему болит голова, если давление в норме?
Вопрос, который действительно очень важно обсудить. Многие до сих пор уверены, считают, что повышение артериального давления, оно обязательно сопровождается теми или иными клиническими симптомами, в первую очередь головной болью. Да? На самом деле это не так. 50% людей как минимум не ощущают клинических симптомов повышения давления вообще, да? И в том числе головной боли. Из этого возникает очень важный вопрос, который нужно постоянно обсуждать, постоянно проговаривать. Люди очень часто приходят к выводу, что раз вот голова болит, и это связано с повышением давления, значит, я буду лечиться. А если повышение давления не сопровождается головной болью, я таблетки принимать не буду. Доказано многократно специалистами факт, что повышенное артериальное давление приводит к неблагоприятным последствиям, самые страшные из которых это инсульт, это инфаркт мозга и инфаркт миокарда, независимо от клинических симптомов, абсолютно независимо. И поэтому, если у человека повышенное давление, он должен лечить его независимо от своих симптомов. Это очень важный вывод, который нужно сделать вот из этого, кстати, такого противоречия, которое очень часто обсуждается как таково. Это первое. Второй момент. Дело в том, что причин головной боли на самом деле очень большое количество. Очень большое количество. И, как показывают, в общем, исследования широкие, практически не встречается человек, который бы не испытывал головную боль, тем более, что головная боль – это один из симптомов огромного количества заболеваний. Огромного количества заболеваний. И по одному только симптому сказать, с чем это связано, невозможно. Дело в том, что вообще, если говорить о головной боли, следует отметить, что сама мозговая ткань, она нервная ткань, да, собственно, она не содержит нервных рецепторов, и головной мозг, он не болит. В основе головной боли лежит раздражение болевых рецепторов огромного количества других структур. Это может быть твердая мозговая оболочка, это сосуды мозга, да, это надкостница черепа, сосуды мягких тканей головы, мышцы, да, структуры шейного отдела позвоночника, там очень много разных составляющих. Поэтому, безусловно, нужно понимать, что головная боль – это ситуация, которая не так-то просто вот установить диагноз, даже при обращении к врачу, а без обращения к врачу установить диагноз еще сложнее. К счастью, только порядка 8% случаев головной боли имеют те или иные грозные под собой заболевания как таковые, но вместе с тем это не должно человека, скажем так сказать, не подвигать что в рамках обследования. Если головная боль беспокоит систематически, тем более она выражена, это обязательно повод для того, чтобы обратиться к врачу и провести обследование. Но по разновидности головных болей, если возвращаться к этому вопросу, мы должны помнить, что это могут быть головные боли первичные, вторичные. Да, вторичная головная боль – это вообще симптом других заболеваний, травмы, хронической ишемии мозга, вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, остеохондроза шейного отдела позвоночника как такового. А среди самых частых причин головной боли, на первом месте, конечно, стоит это головная боль напряжения. Наиболее распространенная форма первичной головной боли, которая связана с напряжением мышц и других структур, собственно, вот головы. То есть это не совсем страдание коры головного мозга или нервной ткани, да? Это целый комплекс, связанные в том числе и с психоэмоциональным стрессом, с депрессией, с тревогами, перенапряжением мышц плечевого пояса. Почему очень часто людям помогает там, массаж воротниковой зоны, скажем, при головной боли. То есть это не то, что вот из-за массажа улучшается кровообращение сразу. На самом деле просто причина головной боли, скорее всего, здесь в костно-мышечных проблемах шейного отдела позвоночника и мышечных структур, которые располагаются непосредственно вот, в соответствующей, да, локализации. На втором месте это мигренозная головная боль, это отдельное заболевание мигрень, это таковая, мы уже говорили в наших передачах, что это болезнь, в основе которой лежит нарушение тонуса сосудов, да, проявляющаяся болью в одной половине головы. Чаще страдают женщины, провоцируются в основном эмоционально-физическими перегрузками, нарушением питания, различными изменениями метеоусловий, резким шумом, сильными запахами, да, требует ведения, наблюдения, собственно, вот у специалиста. Ну и также вот, стоит отметить еще третью причину, наиболее частую головная боль, скажем, при хронической ишемии мозга, это головная боль фактически при дисциркуляторной энцефалопатии. В прошлой передаче мы говорили об этой проблеме. Это проблема, которая чаще всего связана с атеросклерозом сосудов головного мозга, с нарушением кровообращения, с ишемией. И, соответственно, как лечится? Каждая причина, каждый вид головной боли. Если это дисциркуляторная энцефалопатия, то лечится атеросклероз. Питание, препараты, снижающие холестерин, нормализация давления, да, мигренозная головная боль, изменение образа жизни, режим труда или ряд препаратов, которые, соответственно, приступ мигренозной боли принимается профилактически для того, чтобы, собственно, вот эти приступы контролировать. Головная боль, напряжение – это восстановление образа жизни в первую очередь, борьба со стрессами, то есть пересмотр тех нагрузок, которые человек ежедневно испытывает физических и эмоциональных, это лечение тревоги, лечение депрессии, лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника как такового. То есть поэтому, безусловно, что нужно сделать? Первое – это консультация невролога. Второе – это, значит, в зависимости от возраста, ультразвуковая доплерография сосудов шеи, да, именно здесь чаще всего видны те отклонения в питании, которые получает головной мозг посредством сосудов. Ну и по показаниям это компьютерная томография или магнитно-резонансная томография для того, чтобы определить и исключить другие причины. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой слушательницы из Белоярского района. Она просит объяснить, что такое густая кровь и как этого избежать.
Действительно, часто слышу этот термин. Вот в своей практике практически его не применяю. Есть такие термины медицинские, которые, знаете, они вот очень часто используются для очень простого понимания, для очень простого объяснения. Но, к сожалению, когда их начинаешь переводить из вот такого разговора между врачом и пациентом вот в научную сферу, то очень сложно бывает это все разложить по одной простой причине, что медицинского термина «густая кровь» просто не существует как такового. Я поэтому рискну только предположить, как расшифровать и что под этим скрывается. Очень часто под этим подразумевается те или иные отклонения в общем анализе крови, которые видит врач на первичном приеме или фельдшер на первичном приеме. И, как правило, это или повышенное количество эритроцитов, несколько выше нормы, допустим, несколько увеличенное количество эритроцитов может наблюдаться у людей, страдающих, скажем, язвенной болезнью или гастритом, повышенной кислотностью, нередко это наблюдается, вот такой интересный феномен. Это может быть у людей, страдающих на определенной стадии бронхолегочными заболеваниями, то есть у них повышается количество эритроцитов и гемоглобина на первой стадии. Потом эти значения падают. Это связано с тем, что кровь пытается компенсировать гипоксию, то есть низкое содержание кислорода из-за того, что при больных легких не поступает адекватное количество кислорода в ткань. Или это возможно изменения, связанные с повышенным количеством тромбоцитов. Но дело в том, что изменения тромбоцитов в общем анализе крови бывают очень часто на разные неспецифические составляющие, в том числе это может быть реакция на инфекцию, в том числе вирусную инфекцию как таковую, да, или ряд других состояний изменений. Поэтому что содержится вот под этим общим таким, не медицинским, я бы сказал, таким околомедицинским термином, конечно, в каждом конкретном случае желательно было бы выяснять, но это или увеличение количества эритроцитов, или увеличение количества тромбоцитов. Насколько это драматично и важно? Дело в том, что, как правило, если эти изменения без дополнительных исследований, скажем, свертываемости крови, или без дополнительных данных о высоком риске инфаркта миокарда, высоком риске инсульта, просто сами по себе обнаруживаются при анализе крови, они не требуют, как правило, вот таких срочных или даже вообще каких-либо медицинских мер. Иногда приходится встречаться с ситуацией, когда человек приходит на прием, и он говорит, что ему назначили, вот, допустим, препараты для разжижения крови, и спрашиваешь, на основании чего, он говорит, а вот у меня количество тромбоцитов здесь, вот, ну, скажем, там на 10 или на 20 тысяч больше, чем в норме. Поверьте мне, вот это повышение, оно никак на организме не скажет. Если у человека нормальное давление, если у человека нет риска инфаркта миокарда, скажем, наследственности, стенокардии, высокого холестерина, других факторов, да, которые мы очень часто разбираем как фактор риска инфаркта миокарда, еще раз повторюсь, мужской пол, возраст, высокое давление, наследственность, высокий холестерин, сахарный диабет, избыточная масса тела, вот, то в этой ситуации контролируя, вот если в этой ситуации выявлены какие-то дополнительные изменения, они как аргумент дополнительный для назначения препаратов для разжижения крови есть. Но сам по себе анализ крови ни в коем случае не должен быть поводом для приема препаратов как таковых. Как из этой ситуации выпутаться вот с точки зрения очень простого момента? Если есть такой термин «густая кровь», ну или его применяет врач, то, безусловно, в идеале он должен, в общем, назначить коагулограмму. То есть определить все параметры свертываемости крови. То есть говорить о том, есть какие-то отклонения в свертываемости крови или нет, может только специальный анализ, коагулограмма. Общий анализ крови в этом, к сожалению, не может быть аргументом как таковым. Вот. А с точки зрения, как избежать густой крови, Здесь, безусловно, нужно понимать, что мы сам по себе термин, его, ну так скажем, разложили на составные части и поняли, что он не является важным и нужным, как сказать, основным аргументом для принятия решения о приеме препаратов, если не делается дополнительное исследование коагулограммы. Поэтому и вот термин «как избежать», он, наверное, теряет смысл как таковый. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос тоже из Белоярского района от Маргариты Николаевны. В июне переболела ковидом. Периодически сейчас мучает кашель. Неделю нет его, потом 3-4 дня кашляю, иногда до рвоты. Откашливаю густую мокроту. Чего только не назначали, ничего не помогает. Какие пройти обследования, спрашивает Маргарита Николаевна.
Уважаемая Маргарита Николаевна, уважаемые радиослушатели, реабилитация после коронавирусной инфекции, безусловно, это, пожалуй, одна из самых таких острых проблем, которая обсуждается, которая крайне важна, потому что переболевших людей после коронавирусной инфекции, как мы сами понимаем, мы видим огромное количество, и коронавирус практически бесследно не проходит ни у кого. Ну, может быть, я, конечно, несколько сгущаю краски, но как минимум порядка 50% людей отмечают те или иные клинические симптомы, причем самые разнообразные. Это могут быть и симптомы гастроэнтерологические, это могут быть симптомы, связанные с изменением работы нервной системы. Многие отмечают ухудшение памяти, сложности сосредоточиться, снижение физической активности, психологические расстройства, тревоги. Но большинство людей, конечно же, большинство людей испытывают проблемы как раз со стороны органов дыхания и со стороны сердечно-сосудистой системы. И есть целые работы, целые методические рекомендации по поводу реабилитации, но, к сожалению, реабилитология это очень часто в медицине оказывается таким очень важным параметром, но до которого не доходят руки из-за того, что все средства сосредоточены на, скажем так, передовой борьбы коронавирусной инфекции, с борьбой с опасными состояниями, заболеваниями, а реабилитация, она уходит несколько в тень, потому что она не несет в себе, скажем так, главенствующего значения, но на качество жизни, как мы все понимаем, очень сильно влияет, и во многом реабилитация, она переходит на уровень самопомощи, да, самообразования человека, его родственников, близких, знакомых в качестве помощи после перенесенной коронавирусной инфекции. Если подойти к вопросам реабилитации системно, я, безусловно, отметил бы несколько важных этапов реабилитации. Первое – это, конечно же, обследование. Если человеку делали обследование в период коронавирусной инфекции, они, к сожалению, не заменяют и не замещают обследование, которое очень важно провести после перенесенной коронавирусной инфекции хотя бы через 4-8 недель в период для того, чтобы иметь полное и правильное понимание о состоянии здоровья. Здесь все вы очень хорошо помните те меры, и те обследования, которые стоит сделать. Это все обследования, которые относятся к этапу диспансеризации. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови и электрокардиограмма. Это вот как минимальный набор в идеале. Но если у человека есть еще те или иные проблемы с дыханием, здесь обязательно нужно провести еще такое исследование, как пирографию. Это исследование функции дыхательной системы. Суть методики заключается в том, что пациент дышит, значит, в определенный аппарат, да, в трубочку, который подключен к аппарату. Этот аппарат видит объем дыхания у человека на вдохе, на выдохе. И очень важный параметр он еще видит, это обструкцию, то есть сужение бронхов. Вот судя по вопросу, здесь есть симптомы бронхообструкции, то есть сужение бронхов, которые могут развиться, во-первых, после любого вирусного заболевания, гриппа, парагриппа, там еще чего-то, и после коронавируса в том числе. И вот спирография покажет, есть сужение бронхов или нет. Плюс во время спирографии человеку дают такую пробу дыхательный препарат, он вдыхает его и смотрит, как эти бронхи раскрывают. И очень быстро и четко ставится диагноз бронхообструкции, скажем, да, какие-то состояния, заболевания, которые за этим скрываются, и человек начинает правильное лечение. Потому что если просто принимать противокашлевые препараты, откашливающие препараты, травы, они практически на бронхи-то не влияют, я имею в виду, на диаметр бронхов, на проходимость бронхов. Вот. Вот тот минимальный этап первого набора, минимальный набор первого этапа реабилитации, это все-таки обследование. Второй этап, это, конечно же, реабилитация. Ну, идеально было бы реабилитацию проводить под наблюдением врача. Если же как таковой возможности субъективной или объективной нет, то, в принципе, безусловно, и самостоятельная реабилитация, она доступна и дает очень большой эффект. Она включает в себя те простые параметры, которые мы с вами знаем, с которых начинается лечение любого заболевания и восстановление любого заболевания. Режим питания, режим отдыха, сон, поливитамины, то есть подготовить организм, собственно, дать ему функциональный покой, дать ему достаточное количество питательных элементов, и дальше перейти к лечебной физкультуре. То есть это ходьба, в самом начале медленная ходьба, комфортная, начиная с 10-15 минут утром и вечером, и постепенно наращивая до 30 минут утром и вечером эту ситуацию. Очень важно этот этап проводить как минимум в течение полугода после коронавирусной инфекции. Эффект очень хороший, на самом деле, восстановление сердечно-сосудистой системы. А в отношении легких, безусловно, в качестве реабилитации помогает дыхательная гимнастика. Их очень много есть, упражнений, любой вы можете попросить своих родственников, друзей, знакомых в интернете, скажем, скачать. Это дыхательное упражнение обычно, да, вдох, выдох и в момент вдоха и выдоха определенные физические упражнения, которые помогают расправиться грудной клетке, да, и эффективно, в общем, ей работать на выдохе. То есть это как таковые моменты замечательные. Плюс по возможности это и аппаратная физиотерапия, электрофорез лекарственных препаратов, соляные пещеры, массаж грудной клетки. Это все этапы очень важные. Но, конечно же, они начинаются только после того, как, скажем, на фоне спирографии, да, исключается бронхообструкция. То есть на первом этапе исключаются болезни, которые могут после коронавируса возникнуть у человека после данной инфекции. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Ей 35 лет. Спрашивает, вот рассеянность есть уже давно, а несколько лет назад добавились периодические головокружения. Последний месяц резко ухудшилось состояние, появились проблемы со сном, забываю, путаю слова, спутанность сознания, ухудшилась реакция. В голове ощущение тяжести и кружится. Она спрашивает, какие пройти анализы и обследования ей.
Спасибо за то, что доверили нам вот возможность действительно дать свое мнение. Безусловно, было бы целесообразно начать с общих анализов, те, которые мы перечисляем как первые этапы обследования при любом состоянии заболевания. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография и биохимические исследования крови, включающие билирубин, трансаминазы, сахар, холестерин, креатинин. Это первичный этап обследования, который, в принципе, позволит исключить какие-то обменные состояния, обменные заболевания, приводящие к нарушению обмена веществ, возможно, соответственно, к истощению нервной системы как таковой. Ну, а следующий этап, конечно же, это консультация врача-невролога, потому что весь комплекс симптомов, который указан, свидетельствует о функциональных или других отклонениях со стороны вот центральной нервной системы как таковой. Порекомендовал бы еще, безусловно, добавить в обследование, с учетом того, что на Урале очень распространена патология щитовидной железы, еще исследование щитовидной железы, так называемый тиреотропный гормон, который показывает, насколько щитовидная железа работает эффективно и правильно. Вот. А невролог уже окончательно оценит клинические симптомы, и я думаю, что решит уже о необходимости проведения компьютерной томографии или магниторезонансной томографии головного мозга для того, чтобы определить, собственно, вот те или иные структуры в отношении их многих параметров, которые в медицинской ситуации требуются обсуждения. Поэтому начните с общих обследований, обязательно сделайте еще исследование на щитовидную железу, и в последующем обратитесь к неврологу для того, чтобы пройти компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию. Спасибо.
Спасибо. И у нас еще один последний вопрос от слушательницы из Сесерти, это Екатерина Сергеевна. У мужа положительный тест на ковид, сразу пропил триазавирин, сейчас все хорошо, симптомов нет. Но повторный тест пока положительный, и врач велел пропить еще и коронавир, несмотря на отсутствие симптомов, а просто на основании второго положительного теста. Есть ли смысл следовать этой рекомендации?
Уважаемая Екатерина Сергеевна, спасибо за то, что слушаете нашу передачу. Сразу оговорюсь, дело в том, что врач, который лечит, он несет и юридическую, и моральную, и психологическую ответственность за пациента. Поэтому мои какие-то комментарии, они, безусловно, не могут ни в коем случае быть более громкими, более значимыми, более важными. Здесь, безусловно, приоритет лечащего врача, он абсолютный, ни в коем случае не подвергается какому-то сомнению в этой ситуации. Если бы я был лечащим врачом, на самом деле, я бы задал себе вопрос, а что мы лечим в этой ситуации. Если у человека нет клинических симптомов, если он уже находится длительный период под наблюдением, у него исключен риск там, развития там, пневмонии, да, коронавирусной, прогрессирования, у него исключен риск каких-то других осложнений в этой ситуации, вот, то вопрос действительно в отношении приема вот противовирусных препаратов, он очень непростой, потому что хоть традиционно и назначаются противовирусные препараты, но мы честно должны признаться, что эффективность у них не очень высокая. Она есть, есть исследования, которые показывают, в общем, положительный вклад в лечение пациентов, но мы честно должны признаться в том, что нет ни одного пока препарата, который бы убивал коронавирус. Нет. То есть прямого противовирусного препарата против коронавирусного инфекции нет. Все препараты, которые применяются, они или стимулируют иммунитет, или оказывают косвенное воздействие и способствуют снижению количества вирусной нагрузки как таковой. Да? Вот. Мы пока еще не дошли до того уровня, когда можем определить вот в рамках практического сохранения вирусную нагрузку. Ну, допустим, было у него там 1000 копий, да, вируса. Пропил он препарат и стало 100 копий вируса. Пока, к сожалению, никто не может сказать, насколько это важно и значимо. Пока мы, в общем, в основном только ориентируемся на свой опыт по данным моментам. Какие бы выводы, может быть, я сделал из вот этого вопроса? Первое. Старайтесь очень деликатно, значит, относиться к самостоятельной информации по поводу тех или иных противовирусных препаратов в отношении коронавируса. Не принимайте препараты, если вам не назначил врач. Любые. Даже те, которые сейчас рекламируются очень активно. Такая скрытая реклама идет. То есть очень хорошо работает при простуде в период коронавирусной инфекции. Что-то вот такие вот скрытые идут посылы. Вот. Какой бы препарат красиво ни рекламировали, четко знаете, что нет препаратов, убивающих вирусы, поэтому просто принимать препарат – это нецелесообразно. В разных клинических ситуациях это может быть даже еще и хуже. Очень часто служат две противоположные истории. Вот один пациент говорит, я начал принимать вот этот препарат и чувствую себя чудесно. Другой говорит, я начал принимать этот же препарат, чувствую себя никак. Вывод из этого пока один. переносимость коронавирусной инфекции во многом связана не с противовирусным препаратом, а с другими медицинскими аспектами, с тонусом организма, с иммунной системой, с наследственностью, с количеством вируса, который он получил. Один человек носил маску, другой не носил маску. Да, один был в близком контакте, другой, в общем, случайно проконтактировал короткий период времени и так далее и тому подобное. Поэтому самостоятельно ни в коем случае не принимайте препарат. Второй момент. Сам по себе прием противовирусных препаратов, безусловно, учитывается в комплексе клинических симптомов и тяжести состояния заболеваний. При легких формах, я напомню, легких форм, в общем, практически больше половины, как таковых, не стоит сразу в панику вдаваться, если у вас обнаружили коронавирус, если у вас есть симптомы коронавируса. Большинство людей переносит это как, в общем, простуду, как таковую, не самую тяжелую. Вот, и поэтому здесь нужно взвесить все за и против в отношении приема противовирусных препаратов. Но окончательный ответ может быть только вылеченным врачом, как таковым, да. Вот. Ну и в период реабилитации, наконец, если у человека нет клинических симптомов, если у него прошло все этапы развития заболевания, он перенес вот период развития болезни, прошел 2 недели как таковые, да, которые на самом деле чаще всего и связаны с началом и ростом каких-то симптомов осложнений как таковых, прием противовирусных препаратов оценивает также врач. Если человек, скажем, работает в контакте с большим количеством людей, если он не может позволить себе там самоизоляцию на длительный период времени, в этой ситуации прием противовирусных препаратов, безусловно, значит, он обоснован как таковой. Если же у пациента есть возможность самоизоляции, да, если есть возможность строго соблюдать меры, для того, чтобы не заразить окружающих, в этой ситуации возможен вопрос динамического наблюдения, то есть контрольного анализа, как такового у пациента. Но в этой ситуации, еще раз говорю, решает лечащий врач, зная все аспекты как таковые. Вот я вижу, что доктор хочет сделать как лучше для того, чтобы, конечно же, пациент, выделяя коронавирус, не заражал близких окружающих, в общем, людей. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы. Как всегда, у нас есть несколько минут для вашего напутствия слушателям. Картина по коронавирусу пока, к сожалению, не радует. Вот ваши пожелания.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за предоставленную возможность дать некоторые комментарии. Еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что ситуация действительно крайне непроста. Крайне непроста. Напомню цифры, неоднократно сказанные в нашей передаче. На пике второй волны заболеваемость суточная была 408 человек. Сейчас у нас 520 с лишним человек. Это очень большая нагрузка и на общество, и на здравоохранение, и на близких, и на окружение, на все структуры нашего общества как таковых. Поэтому вопрос организации дисциплины, он должен быть, ну, как минимум, значительно выше, чем на пике второй волны. А вот на пике второй волны вопрос самодисциплины действительно был значительно активнее, чем сейчас. Мы с вами видим стандартную картину в торговых центрах, в магазинах, в общественном транспорте. Все носят маски, значит, не закрывающие нос. Это полная профанация. К сожалению, это не имеет никакого значения ни для вас, для того, чтобы не заразить от окружающих, ни для окружающих, на самом деле, потому что основные это как раз пути и место обитания вируса, все-таки это именно как раз верхние дыхательные пути, это нос, как таковой, его надо закрывать. Это очень важно. Второй момент, не забывайте, тот тип вируса, с которым мы сейчас встречаемся в третьей волне, он очень активно передается и через зараженные поверхности, то есть через грязные руки, поэтому обрабатывать руки, значит, да, очень-очень важно. Ну и, наконец, самый главный этап – это вакцинация. Очень радостно, что мы получили информацию, 90 с лишним тысяч доз буквально на днях поступили в Свердловскую область. Для вакцинации, я уверен, что этого вполне достаточно для того, чтобы проводить и усилить вакцинацию, которая есть у нас. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте на потом вопросы вакцинации. При малейшей возможности вакцинацию обязательно пройдите. Обязательно пройдите. Вопрос ревакцинации мы также с вами обсуждали через 6 месяцев. После первой вакцинации это сделать целесообразно. Целесообразно, особенно у людей, которые действительно находятся в коллективе, работают с людьми. Это очень важный этап для ситуации контроля над коронавирусной инфекцией. Потому что чем больше коронавирусной инфекции, тем, к сожалению, сложнее оказывать медицинскую помощь и в плановом порядке, и в других каких-то аспектах. И во многом мы должны понимать, что от нас, от всех с вами в первую очередь зависит нормализация этой ситуации по борьбе с данным состоянием заболевания. Спасибо большое. Берегите себя, не болейте. И храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.